В прошлый раз мы говорили с вами о том, что назначение домашней группы или ячейки в том, чтобы каждого человека можно было вовлечь в то видение, которое Бог дал для церкви, чтобы каждый мог увидеть себя частью той работы, которую Бог хочет совершать через данную поместную церковь. Это во-вторых. А во-первых, это охватить вниманием и заботой каждого человека. То есть создать определенные условия, чтобы человек мог расти, чтобы человек мог духовно возрастать, чтобы он мог познавать Бога, чтобы он мог изменяться через познание Бога, преображаясь его образ, познавать его волю, познавать свое призвание и входить в это призвание. И призвание человека, оно неразрывно связано с тем видением, которое Бог дает для церкви. Поэтому, друзья, сегодня мы поговорим с вами о том, как вот это видение, которое, в принципе, дано каждой церкви поместной, и оно включает спасение людей, евангелизм для тех, которые находятся рядом с нами, вокруг нас, как принести им спасение и как в эту работу вовлечь каждого человека. Если мы посмотрим на опоры церкви, я думаю, вы помните, что первая церковь, она находилась в учении апостолов, также они были в молитве, они были в общении, они хвалили Бога, то есть есть опоры церкви. Я думаю, вы это знаете, мы не будем на этом останавливаться. Но вот эти опоры, они фактически являются своего рода ступеньками в том, чтобы человек, который обратился к Богу, мог продвигаться дальше в следовании своем за Христом. Например, для того, чтобы человек из невоцерковленного, необращенного, не спасенного человека стал спасенным человеком, родился свыше, что из опор нужно для него? Есть евангелизм, есть учение, есть служение, есть общение. Что нужно? Конечно же, евангелизм. Как уверовать, если не услышат, если не будет проповедано, если не будет проповедано Евангелие? Итак, первое, что важно, это евангелизм. И об этом мы поговорим сегодня больше. И когда человек из невоцерковленного, необращенного, неспасенного, через евангелизм, через то, что он услышал Евангелие, приходит к Иисусу и спасается, что в этот момент происходит? Он становится новообращенным. А для того, чтобы новообращенный мог расти, ему нужно, конечно же, питание, ему нужно тепло матери. И мать в Библии называется церковью. Вы помните, да, что и Павел говорит, что Иерусалим Вышний, он мать всем нам. А в книге Откровения говорится, что когда Иоанн увидел Иерусалим, сходящий с неба, и Иерусалим Вышний, он увидел церковь. Иерусалим Вышний – это церковь. Итак, церковь, она является той матерью, которая принимает новообращенных и окружает их вниманием, любовью, заботой, кормит их, питает и так далее. И для того, чтобы новообращенный превратился в прихожанина, не в ухожанина, знаете, вот обратился к Богу, пришел в церковь, обратился к Богу, ушел и не возвращается больше. Чтобы он остался в церкви, ему нужно слышать Слово Божье, но ему также важно иметь взаимоотношения. Ему важно почувствовать любовь, принятие. Ему важно общение. Поэтому из вот этих опор, о которых мы говорим, очень важно лидеру домашней группы организовать, во-первых, в своей домашней группе благовестия, чтобы не спасенные, они спасались. Затем, чтобы спасенные, они стали частью церкви, стали частью домашней группы. Как это возможно? Как это происходит? Через то, что люди вовлекаются в общение. Между ними строятся взаимоотношения. Но общения мало. Человек должен из прихожанина стать учеником. Помните, Иисус сказал: «Познайте истину, и истина сделает вас свободным». Вот для того, чтобы человек мог пойти дальше, стать учеником, последовать за Христом, его важно вовлечь в учение. И поэтому лидеру иногда стоит особенно что касается новообращенных, позвонить, пригласить, зайти за человеком, может быть, договориться встретиться, познакомиться ближе, одним словом, подружиться с этим человеком, с новообращенным. Конечно, хорошо, если у новообращенного есть тот человек, через которого он пришел в церковь. Но такое может быть, такое может не случиться. Человек вот просто шел мимо, забрел. Вот у нас на позапрошлом служении покаялось 4 человека. И один человек, его пригласила сестра. И он покаялся, он принял Иисуса Господом. У него есть кто-то, кто о нем будет дальше заботиться, молиться, поддерживать, разговаривать. Конечно, и лидер домашней группы будет принимать в этом участие. Но прежде всего тот человек, через которого он пришел непосредственно в церковь, принял Иисуса. Внутри человека, когда я у них спросил, у вас есть кто-то, как вы пришли? Вот непонятно, как они узнали, может, проходили мимо, увидели там объявление на здании церкви и решили прийти. То есть они не были в нашей церкви, и у них никого не знакомо. И вот их нужно было определить на домашнюю группу, и тогда вот лидер домашней группы уже должен связаться с ними, должен с ними встретиться, поговорить, может позвонить сначала, одним словом познакомиться ближе, чтобы они пережили на себе любовь, заботу, внимание, принятие почувствовали. И потом постепенно человек, он следует дальше. Из неспасенного становится спасенным, новообращенным, младенцем во Христе. Потом через общение, через взаимоотношения, через внимание и, конечно же, через то, что он слышит Божье Слово, он начинает расти. Но наступает такой момент, когда человек, он больше должен вовлечься в это. Вот поэтому библейская школа, это очень важно, чтобы у человека как бы все вопросы, ну, может быть, не все, но большинство вопросов получили ответы, чтобы как бы все стало на свои места, больше и больше. Не просто там где-то лампочка зажглась, там где-то лампочка зажглась, но чтобы все осветилось больше Божьим светом. И поэтому хорошо, когда лидер, он будет на домашней группе время от времени говорить, особенно накануне открытия очередного, например, курса библейской школы, что у нас будет библейская школа. Друзья, это важно, поднимать авторитет библейской школы, особенно для тех, которые не учились, чтобы они могли присоединиться, чтобы они могли учиться. Почему это важно? Чтобы другие люди в домашней группе, они могли также свидетельствовать о том, что для них была библейская школа, какой результат они увидели, как это отразилось на их жизни, чтобы возникло это желание у младенца возлюбить чистое словесное молоко и прийти в место, где чистое словесное молоко раздается, прийти в библейскую школу и учиться. Таким образом, появляется следующая ступенька, из новообращенного человек становится учеником, он учится, он возрастает в познании Бога, в познании истины, его жизнь меняется. И, конечно же, очень важно, чтобы дальше он вовлекся в служение. И вот эта опора служения – это как следующая ступенька. И в нашей домашней группе могут быть люди, которые находятся как бы на разных вот этих ступеньках. Кто-то вчера покаялся, может быть. Кто-то учился уже в библейской школе, а кто-то не учился в библейской школе. А кто-то уже отучился в библейской школе. Кто-то вошел в служение, а кто-то не вошел в служение. Кто-то в служении горит, кто-то в служении где-то потух, кто-то, может быть, перестал в служении быть. И вот функция лидера домашней группы – это увидеть, где кто находится. Если человек находится на стадии новообращенного, помочь ему влиться в жизнь церкви, в общение домашней группы и так далее. Вот помочь ему стать частью через внимание, через взаимоотношения, через заботу, через встречи. Помочь ему. Если человек, он уже приходит на домашнюю группу, приходит в церковь, он достаточно хорошо себя чувствует, он приходит на воскресное служение, на домашнюю группу, это стало уже его частью, помочь ему сделать дальше, следующий шаг, пойти учиться в библейскую школу, стать учеником, пустить больше корней в Слово Божье. в истину и позволить истине изменять его. Если человек, он уже учится в библейской школе, говорит с ним, но он еще не в служении, например, говорит с ним о служении, привлекать его к какому-то служению, увидеть дары, какие есть у него в то, что Бог заложил в него, какие дары заложены, и помочь ему эти дары реализовывать. Где эти дары могут быть реализованы? В каком служении? Может, человек хорошо поет, или, может быть, он играет на музыкальном инструменте, или он хорошо там организован, хорошо может организовать какое-то мероприятие, может быть. А может быть, человек, он вот такой добрый, он, может быть, молиться любит, а может быть, он такой учительный, может быть, он заботливый. Вот где, вот в какое служение его лучше вовлечь, увидеть и помочь ему, направить его. И если человек уже в служении, и он горит, то поддерживать его, чтобы, будучи верным в малом, он шел дальше, он шел в то, что Бог имеет для него, в полноту. Если человек где-то потухает, то помочь ему ободриться и снова взяться за плуг и идти дальше в служении Богу. Итак, функция лидера домашней группы, она такая многогранная. Есть видение, есть задача, есть направление, есть что-то, что приходит от Бога через пастора, через духовное лидерство. Есть что-то, что Бог полагает в сердца людей лично, и люди могут что-то инициировать также. И лидер, он в своей домашней группе, он смотрит на вот этих всех людей, которые ему доверены, и помогает им следовать дальше за Христом, вдохновляя, направляя, поддерживая, ободряя, где-то наставляя, где-то, может быть, корректируя, но чтобы они могли двигаться вот все, во всем том, о чем мы с вами сейчас сказали. И в прошлый раз мы закончили с вами говорить о том, что для того, чтобы люди спасались, важно, чтобы о них молились, об их спасении. Важно им слышать проповедь Евангелия, и важно им видеть Христа. Важно им видеть Христа. Бог, он был явлен через Иисуса Христа. И люди, они смотрят на Бога, они оценивают Бога, они оценивают церковь в соответствии с тем, что они видят в нас, как верующих. Поэтому мы говорили с вами, что благочестивая жена или церковь, которая является благочестивой, это важно, чтобы люди, они видели это, что такое благочестие, мы говорили. Это хранить себя неоскверненным от мира, то есть жить по принципам, которые Бог нам дал, как написано у Иакова, презирать сирот и вдов в скорбях. Или, другими словами, если обобщить это, то видеть нужду людей и участвовать в нуждах людей, служить этому миру. Проявление христианской любви, проявление принятия, проявление участия. Это очень важно. Молитва о спасении, христианский характер и проявление христианской любви, принятия и участия, и проповедь Евангелия в силе Духа – это то, как мы являем Бога на этой земле. И люди через это, они рано или поздно, они открываются для слышания Евангелия. Кто-то, с кем мы встретимся, он уже приготовлен, и он открывается сразу. Кто-то, он та почва, которую еще не сеяли, и, возможно, его нужно еще поливать. А кто-то уже готов принять Иисуса Господом, и, возможно, он переживает какой-то кризис, возможно, он находится в этой стадии перемен, как мы говорили в прошлый раз, которая открывает для принятия Христа, а, возможно, он уже созрел, и это жатва, которая произойдет. Вы проповедуете, человек принимает Иисуса и следует за ним дальше. И мы говорили с вами, закончили говорить о том, что причиной отсутствия спасения церкви является как раз-таки отсутствие в жизни христиан по отношению к людям этого мира одного или более из этих трех действий. Либо нет молитвы о людях, либо не проповедуется Евангелие, либо мы не являем Христа через служение, мы не являем любовь, мы не являем свой характер, и люди, они не ведутся на слова. Они ведутся на то, что они видят, а не на то, что они только слышат. Кто-то сказал, покажи людям, как ты их любишь, и они захотят узнать, что ты знаешь, или захотят тебя слушать. Поговорим с вами более подробно об этих всех трех составляющих и как можно людей в домашней группе вовлечь в эту всю работу. Молитва о неспасенных людях. Если вы слышали, возможно, о таком человеке, как Фрейзер, этот человек, он был служителем из Англии, и он покинул Англию, проповедовал Евангелие в племенах лесу в Западном Китае в течение 10 лет. И вот в течение этих лет он проповедовал северным племенам и молился за южные племена. За эти 10 лет несколько сотен китайцев из северных племен пришли к Иисусу. И также Фрейзеру удалось рассказать об Иисусе Христе одному человеку из южных племен, о которых он постоянно молился. То есть северным он проповедовал, он там служил, он там жил, а о южных он постоянно молился. И вот на его служение однажды приехал один человек, несколько человек, южных племен. И через некоторое время к нему пришла целая делегация с юга Западных гор, и они рассказали, что среди южных племен уже 1000 человек уверовали в Иисуса Христа. Другими словами, им никто не проповедовал, кроме вот тех нескольких человек, которые пришли на служение к Фрейзеру, к северным племенам, спаслись, и потом, горя духом, они пошли и начали проповедовать там. И потом пришли через некоторое время к Фрейзеру и сказали, нужно идти на юг. Там есть множество уверовавших, 1000 уже уверовали. Но мы не знаем, как дальше служить, мы не знаем, что с этим дальше делать. То есть, о чем я хочу сказать? Молитва сделала здесь в десятки раз больше, чем один труд евангелизации. Я помню, когда я получил спасение. В 91-м году я принял Иисуса Господом, но не последовал за Ним. Я принял церкви на конференции. Тогда приезжал Эстер Саммерл, и на его служении я покаялся. Но еще 2 года я так в церкви и не появлялся. При этом читал Библию, но читал и разную другую литературу, не христианскую, духовную литературу. Что было за эти 2 года? За эти 2 года моя будущая жена, она молилась, чтобы Бог дал ей мужа. Одна сестра, которая работала в больнице, куда я попал, и она видела, что я занимаюсь там медитацией и какими-то духовными практиками, и она хотела со мной поговорить, проповедовать мне, но это было бесполезно. Но тогда она взяла пост и также начала молиться обо мне. Знаете, я музыкантом был, и через мой приход в церковь, в Донецкую церковь тогда, в 95-м году, очень много музыкантов пошло из консерватории. Фактически наплыв музыканта из консерватории было после моего обращения. И через некоторое время стал лидером там домашней группы. И вот с момента сентября месяца, когда вот мы начали ходить в церковь, я и потом еще одна сестра, до моего выпуска за 9 месяцев нас было уже 30 человек. Многие из них, они стали потом в прославлении играть в Донецке. И как это произошло? Группа прославления, она также молилась о том, чтобы Бог дал музыкантам. И вот, знаете, были молитвы, разные молитвы. Моя жена, она рассказывала, когда она молилась о муже, Бог побуждал ее брать посты 2 раза в неделю. И не потому, что так сильно замуж хотелось, а просто это было вот такое, знаете, побуждение от Духа Святого. И она говорит, когда я начинала молиться, она, знаете, такая молитвенник, ну, серьезный молитвенник, она знает молиться, она может следовать за Духом Святым в молитве. И вот она говорит, когда я молилась, я воздыхала, я плакала, я что-то рожала, я стенала. Она была лидером служения детям в Донецке, и она просила иногда, чтобы некоторые служители из детского служения или кто-то из ее подруг также помолились вместе с ней. И она говорит, мы вставали все мокрые от пота и от слез и говорили, что это было, Оля, за кого мы там молимся? А я в это время был в оккультизме. А я в это время был одним из лидеров духовного оккультного центра. Но при этом за несколько лет до этого я принял Иисуса Господом, был крещен Духом Святым, но не последовал за Христом. Я думал, что я следую за Христом, но на самом деле этого не было. Я не познал истину. Я был спасен, но истину еще не познал, не познавал, не ходил в церковь. И вы знаете, вот ее молитвы, они сделали очень важную работу в том, что мой путь, он был снова проложен к Иисусу. Я помню некоторые моменты в своей жизни, когда я вдруг оказался около какого-то календаря, и там Иисус Христос сидел, был нарисован в пустыне. И вот он сидит в пустыне, как-то куда-то смотрит вдаль так задумчиво, и я стою, смотрю на эту картину и думаю: «Иисус, я, может быть, предал тебя, я с тобой или не с тобой, вот я вроде бы и Библию читаю, и в тебя верю, но в то же самое время и в Кришну верю, и в Будду верю, и Рамакришну верю, и тому молюсь, и эти книги читаю, и вот и у меня такой вот винегрет в голове: Господь, я правильно или неправильно, и Блаватскую я читаю, и Рерихов читаю, и медитацией занимаюсь, и так далее, и тому подобное». И сомнения начали приходить. Потом я встретился со своим гуру индийским, и после этого у меня проблемы со здоровьем возникли, язвенность перстной кишки. Я попал в больницу, где была эта верующая медсестра, которая увидела, что я занимаюсь медитацией, начала поститься обо мне, молиться, чтобы я пришел в церковь, чтобы Бог дал мне спасение. Молитвы Оли, молитвы этой сестры, там, группа прославления молилась за музыкантов. Галина Антоновна молилась за отступников, которые покаялись, но не пришли в церковь, не следуют дальше за Христом. Я думаю, вот это все, вся совокупность этих молитв, они привели меня к такому моменту, что я там в больнице, знаете, лежал, читал разную духовную литературу, и в то же самое время мне попались некоторые книги, которые приносили кто-то из верующих, мне кажется, это были баптисты, одному из также больных молодых людей там вот в больнице, и он их не читал, а я читал, и я, знаете, читаю там эти рассказы, это Бог так сильно касается моего сердца, и он открывается мне, и я как-то начинаю сомневаться, а на том я пути, а не на том я пути, и Бог драматичным образом привлекает меня к себе. И я обращаюсь к Нему снова, прихожу в церковь, где Бог являет, где Иисус является мне. И это так сильно повлияло на всю мою жизнь, что для меня не стало ни одного вопроса. Христос путь или другие тоже пути, много путей или один путь. И знаете, вот все отпало, когда Иисус явился. Но я думаю, вот этому всему, как Павел, знаете, он следовал, думая, что он следует за Богом, он следовал совершенно в другом направлении. Но что делала церковь? Иисус же сказал: молитесь за гонящих вас и обижающих вас. Я думаю, церковь, она прилежно молилась за Павла. И в жизни Павла произошла эта драматичная встреча с Иисусом Христом. Ему даже никто не проповедовал, Иисус сам ему сказал: трудно тебе идти против рожна. И знаете, и мне тоже. Мне, я помню, однажды в поезде, когда я ехал в вагоне, знаете, плацкартный вагон, мы едем с одним из коллег, скажем так, из братьев в Шри Чинмое. Шри Чинмое – это имя моего духовного гуру, который был у меня. И мы едем и занимаемся медитацией. И подходит ко мне один человек. К нам подходит один человек. Он возлагает руки на меня и на этого вот брата, так сказать, и начинает молиться на языках. И знаете, я понимал, что происходит. Этот товарищ, он не понимал, что происходит. Я был крещен Духом Святым, я говорил тоже на языках, но мне не совсем приятно было, что вот человек взял, подошел, возложил руки и молится на языках. Я убрал его руку, мы начали разговаривать, он начал говорить мне о том, что существует один путь, это через Иисуса Христа, все остальное — это ложь. И я приводил аргументы, что это не так. Я считал, что вы где-то христиане узколобые, и вот так целенаправлены, только один жизнь больше и путей больше. Я так думал, и я ему так вот говорил. И знаете, он зашел в свое купе, и он помолился. А потом пришел ко мне и сказал: ты знаешь, Олег, я помолился за тебя, и Бог сказал мне, что ты будешь ходить в церковь Леонида Подуна. Знаете, что я сделал? Я рассмеялся ему в лицо, потому что я в это не мог поверить. Но через полтора года мы с этим вот братом встретились на лидерском собрании, тогда еще в Родине, когда собиралась церковь, еще не было здания своего. И вот как это произошло? Были люди, которые молились, знаете, были люди, которые готовили этот путь. И апостол Павел, помните, мы читали этот стих в 1 Тимофею, 2 глава, 9, по-моему, стих, там написано, Павел говорит, чтобы возносили молитвы мужи, воздевали чистые руки и возносили молитвы без гнева и сомнения. Знаете, так важно, чтобы молитвы, они возносились. Без гнева и сомнения. Без гнева – это когда мы видим, что человек, он делает все наоборот. Он не хочет принимать Иисуса. Он вот такой ожесточенный, он такой вот негодяй. И против нас что-то делает. И может гнев подниматься или сомнение подниматься. Павел говорит: молитесь без гнева и сомнения. Молитесь без гнева и сомнения. И знаете, вот тот брат, он молился, Оля молилась, эта сестра, которая в Краматорске медсестрой была, она молилась и постилась. И знаете, Бог, Он сделал это, когда я все-таки начал сомневаться и решил прийти в церковь. Бог и ангела послал, который маме моей ночью явился, которая вообще не верила тогда еще в Иисуса. Ну, не верила, конечно, по-своему как-то, но не была рождена свыше. И явился мне на служении. И вот произошло это спасение. Произошло это драматичное обращение ко Христу. И люди, которые рядом с нами, они также могут обратиться ко Христу. И если вы лидер домашней группы, тогда очень важно говорить часто, говорить на каждой домашней группе хотя бы несколько слов, хотя бы несколько мыслей, несколько предложений о том, что мы призваны повлиять на этот мир, призваны повлиять на наших соседей, призваны повлиять на тех людей, с которыми мы работаем, на наших знакомых, на наших родственников, на наших друзей. Мы как закваска, которые должны все-таки заквасить. Закваска, она не становится пресной, но она заквашивает тесто. Это значит, что мы имеем в себе большее влияние, чем люди окружающие имеют влияние на нас. Мы призваны повлиять и привести их в Царство Божье. Как? Прежде всего, это молитва. Молиться без гнева и сомнения. Без гнева и сомнения. И также, что бы ни происходило с человеком, о котором мы молимся, нам не нужно сомневаться о возможности его спасения. Христиане, возможно, когда молились за Павла, они молились просто исполняя то, что Иисус им сказал. Но когда Павел получил спасение, даже мало кто в это верил. Анания не особо верил. И Варнава поверил. Он ходил и всех убеждал, что вот Павел, он обратился. Это правда, это истина, это реальное рождение свыше. Но многие не верили. Знаете, нам важно верить в возможность спасения каждого человека в нашем окружении. И в то, что через нас Бог может это спасение произвести. Конечно же, может быть, кому-то, кого-то мы не пожнем. Может быть, кому-то мы только посеем. А кого-то мы только польем. Но кому-то мы обязательно пожнем. Я помню, знаете, когда я закончил учиться в консерватории, я там год только оставался, когда вот спасся, и потом я выпустился и уже стал пастором, и уже в консерватории не учился. Передал ячейку уже другому человеку. И некоторые люди, мы встречались с ними потом. Я приехал в Луганск, учил там в библейской школе, и клавишник, вижу, играет так здорово, думаю, вау, профессионал. И он подходит ко мне, потом говорит, а ты меня помнишь, Олег? Я говорю, ну, не очень помню. Он говорит, так мы же учились вместе в консерватории, я там на таком-то факультете, ты на таком-то факультете. Да, говорю, я даже не помню, а я к тебе хоть проповедовал. Он говорит, проповедовал. Я говорю, и ты как? Он говорит, ну, тогда нет, а потом вот, и, знаете, и таких людей было много, которым я проповедовал, которых я приглашал в церковь, за которых я молился, и они в то время не пришли к Иисусу. Кому-то я посеял, кого-то поливал, кого-то пожал, но потом через некоторое время один, другой, третий, они приходили к Иисусу. В то время я там в консерватории вел клуб Порфирия Иванова, и я их всех привел тогда на служение тоже к Лестеру Самбралу. Некоторые из них покаялись. Если бы я понял, что со мной произошло, и что в церковь ходить важно, если бы мой адрес взяли, если бы со мной связались, если бы меня пригласили, если бы меня убедили прийти на домашнюю группу или в церковь, то мы могли бы целым таким составом в 20 человек или больше тогда было даже прийти и дальше последовать церковь. Но этого не произошло. Поэтому так важно, чтобы лидер домашней группы, он мог эти вещи понимать и контролировать, мониторить эти вещи. Человек получил спасение. Вы знаете, что когда человек получил спасение, по статистике, если с ним связаться в течение 36 часов, то 85 из 100 они останутся в церкви. Вот если человек покаялся, и в течение 36 часов ему позвонить или с ним встретиться, одним словом, чтобы произошел контакт. Мы позвонили и сказали, Вася, привет, как дела? Ты покаялся в церкви, меня зовут так-то. Помнишь, мы с тобой разговаривали, я вот служитель домашней группы. Как ты чувствуешь себя? Как у тебя настроение? У нас завтра домашняя группа, приглашаю тебя, давай, может быть, мы встретимся где-то, давай я за тобой зайду, чтобы ты свободно себя чувствовал, давай мы там пересечемся где-то, может быть, о чем-то за тебя помолиться, как у тебя там, может быть, ты молился за лидера, о чем-то молился, и там какая-то ситуация была, как там эта ситуация? Бог поможет, слава Богу, перемены пришли, будет еще лучше, слава Богу. То есть вот просто, может быть, несколько минут поговорить. Если уделить это внимание в течение 36 часов, друзья, 85 из 100, они останутся в церкви. Если упустить эти 36 часов и связаться с человеком, встретиться с ним, сконтактировать с ним через 3 дня, то процент падает до 60. 60 человек из 100 останутся в церкви. Если через неделю, то 15 из 100. Это статистика, это мировая статистика, друзья. А если вообще не сконтактировать, то, ну, кто-то останется, конечно. И многие из нас, возможно, и остались, с нами никто не контактировал, и мы остались. И слава Богу за Божью благодать. Но чтобы благодать действовала еще более эффективно, мы, носители благодати, должны позволять этой благодати течь через нас. Итак, если человек покаялся, то сразу же, максимально быстро, на следующий день сконтактировать с ним, позвонить, списаться, может быть, встретиться, спросить, как дела, поинтересоваться, помолиться, пригласить на домашнюю группу и так далее. Итак, первое – это молитва. Второе, о чем мы говорили, второе – это служение. Служение человеку или служение людям в мире, или явить людям Божью любовь. Это важное действие, которое понимают далеко не все христиане и далеко не многие практикуют это в своей жизни. Многие, они готовы раздать газеты или проповедовать, или даже молиться о спасении, но проявить любовь – это нечто более глубокое, это нечто более… это не такое поверхностное, это потребует больше отдачи, времени, сил, может, даже денег. Но это, как ничто другое, также и трогает сердца людей, открывает их к тому, чтобы люди могли принимать Иисуса. И Евангелие от Луки 15:2, давайте откроем с вами. Евангелие от Луки, Луки 15:2. Луки 15 глава, 2 стих. Здесь об Иисусе говорится, «Фарисеи же и книжники роптали, говоря, Он принимает грешников и ест с ними. Иисус принимал грешников. Вот это слово, которое переведено у нас как «принимать», это греческое слово «простехамай», означает «благосклонный прием». Не просто принимать, а вот они чувствовали себя принятыми, они чувствовали себя долгожданными, нужными, желанными. Иисус был добр к ним, Он проявлял к ним благосклонность, Он не общался с ними с превозношением или с осуждением, Он не показывал, что Он более святой, чем они. Он не демонстрировал, что он лучше знает что-то, чем они. Он не демонстрировал свои знания или свою святость. Он демонстрировал свою любовь. Он готов был прийти, помочь, поддержать, послужить, явить прощение, милость. И это то, что касалось сердец грешника. И это то, что фактически что обращало его и грешников к ним, к Богу. Например, давайте откроем с вами Матфея 9 глава, с 9 по 13 стихи прочитаем. Матфея 9, 9-13. Матфея 9, 9-13. «Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин по имени Матфея, и говорит ему: „Следуй за мной“, и он встал и последовал за ним. И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с ним и учениками его. Увидев то, фарисеи сказали ученикам его: „Для чего учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?“ Иисус же, услышав это, сказал им: „Нездоровые имеют нужду во враче, но больные. Пойдите научитесь, что значит „милости хочу, а не жертвы“, ибо я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию“». Смотрите, о чем здесь говорит Иисус? Люди ропщат на него. И они говорят: что ты съешь с мытарями, с грешниками? Это нечисто, это неправильно, это не подобает святому человеку. Никто не верил, что из мытарей, таких как Матфей или Закхей, может выйти что-то доброе. Но Иисус верил в возможность перемен и видел не только то, кем человек является, но и то, кем он может стать. И мало кто из благочестивых евреев захотел бы заводить дружбу с мытарями. Но Иисус, помните, был назван другом кому? Мытарям и грешникам. И здесь он говорит, что больные, то есть люди, больные грехом, они нуждаются во враче. Они нуждаются во враче. Они больны грехом, они нуждаются во враче. И средство, лекарство, которое исцелит их от греха, он говорит: милости хочу, а не жертв. Вот это милость, это благосклонность, это благодать, это принятие, которое он излучал, и было средством для исцеления сердец грешников от их греха. Помните, Иисус сказал грешнице, взятой прелюбодеяние: «Я не осуждаю тебя». И вот его принятие, а не критика, она делала из самых закоснелых грешников его самых верных последователей. Та же Мария Магдалина, она яркий тому пример. В пророческом псалме об Иисусе, в 44-м псалме говорится: «Благодать», 44-й псалом, 2-3 стих, там написано: «Благодать и излилась из уст его». Благодать. В переводе из еврейского это можно перевести как благоволение, благорасположение, миловидность, очарование. То есть, когда Иисус, он проповедовал, то, что исходило из его уст, это не был суд, это не было осуждение, это не было критика, это не было превозношение. Господь сказал, что он пришел не для того, чтобы судить этот мир, но чтобы мир был спасен через него. И средством спасения была проповедь благодати. И из-за того, что благодать излилась из его уст, Бог благословил его навеки, так написано в 44-м псалме. Благодать излилась из уст твоих, и потому Бог благословил тебя навеки. А что означает благословить? Когда Бог благословил Адама и Еву, Он дал им способность плодиться и размножаться. Когда Бог благословил Ноя, Он также заповедовал им плодиться и размножаться. Благословляя народ Израиля, Он имел в виду умножение. Благословить – это сделать способным плодиться и размножаться, приносить плод, становиться многочисленным. Как люди будут приходить в церковь? Как церковь может стать многочисленной, когда будет звучать проповедь благодати? Когда будет звучать проповедь Божьей любви, благоволения? Когда благодать будет изливаться из уст? Поэтому что мы можем сделать? для того, чтобы люди из нашего окружения, они могли спасаться. Мы можем, мы сказали уже первое, молиться за них, молиться без гнева и сомнения. Второе, мы можем стать теми, кто будет излучать в их жизнь принятие, не осуждение, не критику, но благоволение, благодать, принятие. Старайся подружиться с твоими неспасенными знакомыми. Приглашай к себе в гости, ходи к ним в гости. Делай это для того, чтобы не сразу их покаять с первого раза, но чтобы проявить Божью любовь, которая свободна от осуждения, от какого-то превозношения, там, брезгливости и так далее. Не общайся с людьми и не проповедуй им из превозношения, из того, что ты знаешь Библию. Пусть из наших уст исходит благодать, принятие, признание ценности человека, уважение. И тогда Бог благословит нас, сделает плодоносными и многочисленными. Итак, Иисус искал контакта с грешниками. Он предлагал людям встретиться с Ним у себя дома или шел домой к ним. Ну, например, помните, Он шел в дом к Закхею. Он сказал: «Закхей, мне нужно быть у тебя, я буду у тебя сегодня». И вот это факт, что Иисус вошел в дом к Закхею, который был мытарем, который был начальником мытарей, это так повлияло на Закхея, что Закхей сказал: «Половину моего имения я отдам нищим. Кого чем обидел, вчетверо воздам». И Иисус сказал: «Пришло спасение этому дому». Спасение пришло. Или, например, помните, когда-то шел Андрей и еще один ученик, которые были учениками Иоанна Крестителя, за Иисусом. И Иисус говорит: «Что вам нужно? Что вы идете со мной? Учитель, где живешь? Пойдемте и посмотрим». И они пришли к нему в дом, он пригласил их к себе в гости, они там общались целый день. И через это Андрей привел Петра, а Филипп, это второй ученик, он приводит Нафанаила. И четыре апостола приходят в жизнь Иисуса Христа. Петр, Андрей, Филипп, Нафанаил. Как это произошло? Иисус пригласил себе в гости Петра, Андрея и Филиппа. Провел с ними время, разговаривал с ними. Они почувствовали что-то, они что-то пережили. Филипп идет, находит Нафанаила, Андрей идет, находит Петра. Они приходят, приводят своих друзей к Иисусу, и они остаются, становятся апостолами. Так и нам, друзья, нужно также искать контакта с неспасенными людьми. Знаете, есть люди внешнего круга нашего и внутреннего круга. Внешний круг – это те, с кем мы не знакомы или с кем очень мало знакомы. Внутренний круг – это те, с кем мы соприкасаемся достаточно часто. Это наши родственники, это наши соседи, это наши знакомые, друзья, те, с кем мы работаем. Это те, которых Библия называет домашними. Вот когда Библия говорит о домашних, спасешься ты и весь дом твой, например. Речь не идет только о родственниках, речь идет о нашем, там стоит слово «ойкия» или «ойкос» в разных местах, там по-разному написано, но суть его – это те, с кем мы имеем вот такие достаточно дружеские и близкие контакты. И нам важно не только проповедовать незнакомым людям. Некоторые домашние группы, которые в течение полугода проповедовали на остановках в городе, проповедовали неспасенным людям, их ячейка не выросла ни на одного человека, хотя некоторые там каялись. Когда свое внимание обратили вот на свой внутренний круг, на свой ойкос, и начали делать те вещи, о которых я вас учу здесь, они начали с постоянством каждый день молиться об этих людях, они начали искать с ними встречи, приглашать их к себе в гости, приходить к ним в гости, пересекаться как-то, являть им свою любовь и так далее. Но мы об этом еще поговорим. И в течение 2 месяцев ячейка такая умножалась в 2 раза. Представляете? Это, конечно, потребует от нас определенных жертв, нашего времени, наших сил, возможно, наших денег даже. Но это необходимо для того, чтобы их сердца открылись к Богу. Лишь почувствовав, что они готовы услышать Евангелие, их сердце будет открыто, нам стоит проповедовать. Или, конечно, если мы увидели, что человек, он в кризисной ситуации такой, тогда он открыт часто к тому, чтобы принимать Иисуса, слышать Евангелие. Итак, Иисуса называли другом грешника. И это из-за того, что он шел с ними на контакт, и грешники чувствовали принятие. Библия также говорит о том, что такое быть другом. Например, притча 19.6. Что значит быть другом грешником? Как мы можем быть другом этим людьми? Как мы можем строить эти дружеские отношения? И это хорошо, знаете, если и лидер будет нацелен таким образом на свой ойкос и нацеливать на это также людей в своей домашней группе. Можно выводить людей на евангелизацию, можно ходить по двое, можно раздавать газеты или трактаты, можно делать неформальные мероприятия. Для молодежи очень здорово делать, конечно, какие-то неформальные мероприятия, сети социальные использовать и так далее. Но знаете, если мы спросим, я проводил это множество раз в разных церквах, если мы спросим, кто из вас покаялся по афише, кто из вас покаялся, ну, скажем так, даже не покаялся, а покаялся и пришел в церковь, видя афишу, или буклет, или газету, или телепередачу, или где-то вот растяжку, баннер какой-то, то такие люди найдутся. Или просто вот как-то Библию читал, или где-то по радио слышал. Такие люди найдутся. Но их будет не больше 10%, друзья. Но 90%, а зачастую и больше, будут тех, которые поднимут руки, когда... Вот у нас просто нет такой возможности. Если была бы возможность, и каждый мог бы увидеть, кто из вас как пришел, если бы я спросил, кого из вас привели в церковь или помогли прийти к Иисусу ваши знакомые, ваши друзья. Большинство людей, 90 даже больше процентов поднимут руки именно в этом случае. Нас привели наши друзья. Нас привели наши знакомые, кто-то из нашего близкого окружения нам говорил, мы увидели чью-то любовь, чье-то внимание, кто-то помолился, кто-то из близких людей. Поэтому, знаете, чтобы быть эффективными, нам важно посеять себя прежде всего в ойкос. И люди в домашних группах, они должны как бы быть запрограммированы на это. То есть они должны быть, гореть этим, зажечься этим, что мое окружение, мои соседи, мои знакомые, друзья, я спасен, чтобы повлиять на них, чтобы заквасить это тесто, чтобы они также получили спасение. Как мне быть эффективным? Я могу о них молиться, я буду молиться о них с постоянством, без гнева, без сомнения. Я верю, что Бог силен явить спасение в их жизни. Бог хочет этого, и я этого хочу. Вместе с Богом мы достигнем, мы соглашаемся. Будет нам. И второе, я могу являть любовь, я могу служить людям, я могу стать им другом. По статистике, к сожалению, я не сделал эту таблицу, не показал вам, но, может быть, сделаю на следующий раз, если не забуду, переброшу, Лена покажет вам. Есть такая табличка, статистика, сколько людей они пришли через человека, который им проповедовал, как бы они могли охарактеризовать того человека, через которого они пришли к Богу, как друга, как учителя и еще как кого-то, вот не помню кого. И, значит, там по количеству людей, кто из людей, из этих, которые вот проповедовали, они покаялись и так и не пришли в церковь, кто из них пришел в церковь, но они так вот, знаете, просто ходят в церковь, но они не служение, они не горячие, они такие пассивные христиане, теплые христиане. А кто такой горячий, он вот горит, он следует за Богом и такой вот, знаете, ну, особый благословенный такой вот человек, благодать на нем особо видна. Так вот, интересно, что через тех, которые покаялись, от проповеди человека, который был больше как учитель, как вот наставлял, говорил, вот неправильный бутерброд ты ешь, дядя Федор, вот неправильно ты здесь поступаешь, надо вот так поступать, вот здесь неправильно, вот так надо поступать, здесь неправильно понимаешь, вот так правильно. Такие люди есть, которые покаялись, но большинство из них либо покаялись и ушли, вообще в церкви их нет, либо они такие, вот знаете, неактивные христиане, но те, которые их вот много, которые остались, которые горят, которые следуют за Богом, это те, которые покаялись через того, который был для них другом, который стал для них эмоционально близким человеком. Как мы можем вот стать, как мы можем проявить дружелюбие для нашего вот окружения, для тех, кто наши соседи, может быть, знакомые, соработники. Например, притча 19.6 написано так. Притча 19.6. «Всякий друг человеку, делающему подарки». Знаете, если мы хотим стать друзьями людям в этом мире ради их спасения, нам стоит практиковать также и эту истину. Например, мы можем чем-то благословлять людей. Если у вас есть огород, вы можете благословлять чем-то из своего огорода. Вы можете узнать, когда у человека день рождения, и подарить шоколадку. Вы можете узнать, какие там, может быть, вещи нужны человеку. Ну, одним словом, чем-то благословлять человека. Я помню, знаете, когда мы переехали в ту квартиру, из которой я сейчас вещаю, люди узнали, что приедет пастор. Здесь будет жить пастор. И, ну, люди по-разному отнеслись. Думают, какой-то сектант приедет, что за пастор и так далее. Я еще никому ничего плохого не сделал. В том доме, где я жил, меня любили, меня уважали. И, ну, как-то у нас хорошие отношения были. А здесь я еще ничего плохого не сделал. Я был как бы настроен на дружелюбие, но на меня как-то смотрели так вот, знаете, не особо как-то подозрительно так вот, искоса, низко голову наклоня. И то, что я начал делать, я начал, ну вот, проявлять определенное дружелюбие. Например, наши соседи снизу, вот у нас были некоторые конфликтные ситуации, и потом так случилось, что у них рождается ребенок, а у нас Илюша уже вырос немножко к тому времени, и некоторые вещи остались хорошего качества. И мы встретились с этими соседями. Я говорю, у нас есть вот такие вещи, если хотите, если вам нужно. Они говорят, у нас девочка. Я говорю, а, ну у нас мальчик. Ничего, ничего, сейчас и мальчики носят девчачьи, и девочки, и мальчачьи. А какие у вас вещи? У нас там пуховик хороший был, там с натуральной шерсти и так далее, еще что-то. И знаете, вот мы стали такими вот очень как бы расположенными друг к другу. Когда-то к нам пришли, мы были в отъезде и там не заплатили, по-моему, за свет. Ну, что-то было там за свет, какая-то ситуация, я не помню. И нас не было дома. И получились наши соседи, они были в тамбуре в тот момент, когда как раз-таки эти люди из РЭС пришли отрезать нам свет. И они так вступили, знаете, выгнали этих людей и не пустили. А еще одна женщина была, она соседка тоже. И я просто, знаете, вот узнал, когда у нее день рождения. Краем уха узнал. Купил шоколадку. Это так немного. Купил шоколадку. Владимировна, поздравляю вас с днем рождения. А ты знаешь, Олежек? Да, я слышал, вот поздравляю вас. Когда-то нас чем-то там благословили сливами, ведром слив. Ну, зачем нам ведро слив? Ну, пол ведра мы там на что-то использовали, а пол ведра отдали Владимировне. Владимировна, пожалуйста, сделайте, покушайте хорошие вкусные сливы, сделайте там вареники. Ой, спасибо, Олежек. Знаете, вот несколько таких вот моментов, и через некоторое время Владимировна говорит, я хочу пойти к вам в церковь. Приходит на церковь и кается. Ну, уже бабушка старенькая, она не находится, не наездится, но она приняла Иисуса Господом. И однажды, мы живем на втором этаже, я был свидетелем разговора Владимировны с соседями. И некоторые соседи в открытое окно я просто услышал, что-то там обсуждали, там нас, нашу семью, церковь и так далее. И стоит Владимировна. Она, знаете, работник торговли, ну, то есть умеет говорить говорит громко и уверенно. И она говорит: не знаю, я была в церкви, я знаю Олега, я слышала, как он проповедует. Вы знаете, я никогда не слышала, чтобы кто-то так хорошо проповедовал. Вам всем нужно пойти туда в церковь. Это настоящий вот Божий человек. И она так, знаете, так пух-пух-пух, так за нас. Она уже к Господу пошла, она уже умерла, ее нет. Но вот, вот эти вещи, такие вот просто знаки внимания. Вещи благословил одни, одних вещами благословили, другую шоколадку купили, там сливы подарили, поделились, еще что-то. Это то, что затрагивает людей. Знаете, в мире дефицит любви. И мир пойдет за теми, кто этот дефицит как-то попытается восполнить. Поэтому первое, как мы можем проявить внимание, принятие. Дарите подарки. Не обязательно большие подарки, но это то, что будет касаться сердец людей. Также в притчах 17 главе, 17 стихом написано, что друг любит во всякое время и как брат явится во время несчастья. Когда в жизни человека происходит какое-то несчастье, проявите внимание. Вы увидели человек грустный. Что случилось? Могу ли я чем-то помочь тебе? Обращайте внимание на то, что происходит в жизни людей рядом с вами. Будьте готовы прийти на помощь, когда эта помощь может понадобиться. Наше внимание и участие скажут для многих людей гораздо больше, чем наша проповедь или чем наше пророчество, наши какие-то духовные такие вещи. Вначале душевное, потом духовное. И знаете, порой проповедовать легче, чем проявить участие и помочь человеку. Но когда человеку нужна помощь, когда мы плачем с плачущими, мы поддерживаем их своим вниманием, их сердца открываются для Бога, чью любовь мы в этот момент проявляем. В нашем городе однажды с одним высокопоставленным человеком произошел такой вот неприятный инцидент. Тогда менялась власть, оранжевая революция, там другие революции были еще в то время. И его сместили, и когда сместили, взяли под следствие и посадили в изолятор. Незаконно, безосновательно, но посадили на какое-то время вот там вот. И все друзья, которых у него было как бы много друзей, они отвернулись, потому что не знали, а что будет дальше, а как будет развиваться ситуация дальше, а не попадут ли и они под эту же раздачу. Но был среди его знакомых один друг, который был пастором. Это не я был, это пастор другой церкви. И вот он пробивался к нему, его не пускали, но он требовал, он говорил: вы неправильно это делаете, и он какие-то, вот знаете, действия делал, чтобы все-таки как-то образумить этих людей в погонах и повлиять на то, чтобы отпустили. Но этого не происходило никак. Что было дальше, друзья? А дальше этот пастор, он написал куда-то заявление о том, что там в СИЗО не в правильные, плохие условия, и пришла проверка, и те, которые вот как бы там находились не очень-то так вот на законных основаниях, их всех отпустили. Отпустили вот этого вот чиновника. И когда он уходил, ему сказали: никто к тебе не приходил, только один пастор. Вот только, и благодаря ему фактически ты и выходишь. Знаете, что произошло? Этот чиновник со всей своим семейством на следующее служение в это воскресенье был на служении этого пастора и принимал его своим Господом, принимал Иисуса своим Господом и Спасителем. Прошло уже, ну, больше 10 лет, наверное, и они активные члены церкви вместе со всем семейством. Он, его жена и двое его детей. Сейчас вот пастор уехал, а один из его сыновей, этого вот чиновника, является пастором той церкви, друзья. Это так потрясающе, когда мы видим нужды людей и участвуем в них. Хорошо, перерыв, через 15 минут продолжим.